Илья Бойшов. Путь Мури. Имеющим путь, как равный тем, кто не имеет его, посвящается. Часть 12. На тропическом острове Рансоль географ из Кембриджа Джонни Троублд отослал электронную почту своему глубоко уважаемому учителю и, среди прочего, сообщил следующее. «Уважаемый мистер Стаут, кроме наблюдений за поведением так называемых «думающих ящериц», статья в Национальный географический журнал мной уже написана, не могу пройти мимо другого удивительного явления. Его здесь все называют «маршем лангустов». К счастью для себя, я попал сюда как раз в то время, когда марш только-только начинался и не отказал себе в удовольствии на пару дней арендовать весьма удобный и надежный акваланг Троуда, один из самых новых. Обошлось мне это недешево, но попытка проследить за походом стоила того. В первую ночь я отправился с одним из здешних гидов, умелым и забавным малым. Он показал мне пляж возле Сапсета, крохотной деревушки, где нынче лангустов особенно много. Мы начали слежение примерно в 2 часа по местному времени. Поначалу ничего, кроме идеального дна, в котором фонарь высвечивал каждую песчинку, нам не попадалось. Но вот я разглядел шествие. Можете себе представить, какое удивление и даже страх охватили меня при виде сотен существ, ловко передвигающихся друг за другом. Я никак не мог достичь головы колонны, которая уже уходила на значительную глубину. Примерно минут 20 мы плыли вдоль колонны, освещая ее. Это было невероятное, в высшей степени загадочное зрелище. Лангусты бежали довольно быстро, вытянувшись в бесконечную нить. Не удержавшись, попытался и я разъединить бегущих, но они мгновенно находили друг друга. Между прочим, на вторую ночь мне удалось отыскать хвост колонны. То, что я увидел, вновь глубоко меня взволновало. Вся колонна уже растворилась в океане, и последние лангусты убегали в темноту. Нам оставалось только проследить за их бегом. Какое-то время я еще плыл за ними и освещал их спины, но вот последний бегун зашевелился и пропал в совершенном мраке. Все рыбаки твердят, никто никогда не разгадает суть этого удивительного марша. Мой проводник настроен весьма скептически относительно попыток хоть как-то объяснить подобное. Человек суеверный, он считает лангустов прислужниками некоего мифического существа, обитающего на невероятной глубине, почти что в центре океана. Что касается погоды, не далее, чем сегодня, начал стихать пренеприятный шторм, песок на пляжах здорово взбаламучен, влажность весьма высока, у меня зудят руки, и не проходит постоянное желание скидывать себя и отжимать рубашку. Лангусты исчезли, кроме тех, разумеется, которых еще продают на рынке и в магазинчиках. Некоторое время от скрывшихся не будет ни слуху, ни духу. Куда они направились и что поделывают – вопрос поистине риторический.
Герр Хелемке, это не вы накинули на кота петлю? И так все вокруг опутали веревками. Неужели пытаетесь приспособить животных для своих бредовых идей?
Экономка фрау Хоспилд, поджав губы, обращалась с подобным вопросом к всклокоченному инвалиду, то и дело нажимающему на рычажок коляски. Парализованный доктор права раскатывал взад-вперед по холлу старинного дома, который 2 своими башнями и внушительной парадной лестницей весьма походил на замок. Сухие пальцы Герра Хелемке то находили рычажок моторчика, то вбивали в подлокотники дробь сумасшедшего марша. Что касается фрау, она грела на тощей груди бедолагу кота. Экономка только что нашла Мури в глубоком сугробе возле входа.
«Странные опыты», — скорбно продолжила фрау. «Он зацепился веревкой за ваши приспособления, уже хрипел бедный».
«Какое мне дело до шныряющих кошек? Неужели вы думаете, я совсем свихнулся?» — спросил инвалид.
«Близко к тому», — сурово и сухо подтвердила экономка. Герр Хелемке забарабанил с утроенной энергией. «Кот, прибежавший к дверям в праздник первой колбаски, приносит счастье», — напомнила фрау. «Я решила подобрать несчастного».
«Уже утро, фрау Хоспилд», — откликнулся инвалид. «Смешно, что вы продолжаете верить в подобную дребедень».
«Смешно то, что вы затеваете на старости лет», — отрезала экономка. «Подумать только, тут и здоровому не вскарабкаться, а в вашем-то положении. Тем более вы уже один раз свалились, да еще так ужасно».
Герр Хелемке отнял руку от рычажка и прекратил многострадальное жужжание моторчика. Сразу стало слышно его сердитое сопение.
«Бог мой!» Не обращая на это никакого внимания, воскликнула фрау. «Да вы себя послушайте! Вы и в молодости не смогли бы на нее взобраться. А что уж говорить сейчас, после того, как случилось такое несчастье? И думать не смейте! Скала уже сделала вас калекой. Вот что я скажу. Перестаньте забивать себе этим голову».
«Не лезьте не в свое дело!» — довольно грубо огрызнулся инвалид.
«Так вы не против животного?» — напомнила фрау.
«Делайте с ним что хотите», — с раздражением отозвался доктор. «Вам все равно больше нечем в жизни заняться».
Экономка стоически выносила все эти колкости. Ей хорошо платили. Герберт Хелемке был не только преподавателем. Начало его картинной галереи 150 лет назад положил перебравшийся в эти края Иероним Иоганн фон Хелемке, родственник музыкантов Бахов по материнской линии и кавалериста Блюхера, самого усердного могильщика наполеоновской славы по отцовской. Благодаря дальнейшим усилиям потомков было на что посмотреть сегодня в этом доме ценителям Брюса и Богерта. В коридоре второго этажа темнел на стене истинный фламандский шедевр «Утро в Антверпене» Ван Торда, художника, мистикой своей подобного самому Босху. Густав Доре также отметился здесь парочкой иллюстраций. Кое-что от французского импрессионизма перепало Герберту после кончины двоюродного дяди, а именно три полотна Гогена, этюд Сезана, внесенный в каталог Мюнхенской пинакотеки, два пейзажа Ренуара и набросок малоизвестного, но гениального Банже, от вида даже самых простых рисунков которого пересыхало во рту у известных берлинских перекупщиков Гастмайтера и Соломона Ривье. Доспехи Яна Собеского, парочка средневековых кавказских кинжалов, генуэзский жезл, инкрустированная серебром сабля Рафида Али ибн Басида, основателя плодовитой династии, являлись дополнением к раритетам. Впрочем, упрямого потомка Иеронима Иоганна занимали сейчас вещи, с точки зрения фрау Хоспилд, немыслимые и чудовищные.
«Приедет Честфилд, я в библиотеке. Припроводите молодого человека именно туда», — приказал он. «Да, и приготовьте мне кофе. Вы хоть слышите, о чем я прошу?»
Фрау не слышала. Ее мозги, к традиционному неудовольствию Хелемке, были забиты обычной ватой, характерной для женщин, когда речь заходит о несчастных котах и младенцах.
«Бедняжка!» — восклицала экономка. «Он едва дышит. Я постелю ему у камина».
«Я же сказал, сварите кофе, а потом делайте с ним что хотите». С неослабевающим раздражением откликнулся владетель сокровищ. «Главное, чтобы он не гадил на мои бумаги».
Вновь зажужжал едва отдохнувший моторчик. Коляска довольно резво оставила унылый от тяжести времени холл с кинжалами и саблями. Доктор укатил в библиотеку. Участь обессилевшего, полузадушенного Мури, которого фрау наконец-то избавила от веревки, благополучно разрешилось. В каминной перед кошачьим носом поставили блюдце, полное жирной сметаны.
«Отлежись, дружок», —
— вздохнула фрау. «Тебе нужно подкрепиться и поспать».
Старая дева переместилась на колоссальную по размерам кухню, отдраенную за годы ее экономства до маниакальной чистоты, в которой сковороды, кастрюли, миксеры, грили и электропечи боготворили хозяйку. Запах кофе по крепости и качеству приготовления, не имеющего себе равных, заструился по залам с волшебной скоростью. Фрау Хоспилд знала свое дело. Вы слушали главы из романа Ильи Бойшова «Путь Мурии». Читал Кузьма Стомаченко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.